Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Самые яркие и важные экономические события и новости разбираем вместе с экономистом Михаилом Хазиным. Он уже в студии у нас. Михаил Леонидович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну что же, коротко анонсирую, да, о чем будем сегодня беседовать. В Лондоне обещают наказать русских олигархов, если Россия нападет на Украину, а в США предупреждают, что новые санкции в отношении России могут навредить всему миру буквально. Антипрививочный подкаст стоил Spotify 2 миллиарда долларов. И что февраль нам готовит в экономическом смысле, тоже будем сегодня разбирать. Михаил Леонидович, давайте начнем с санкций.
С Лондона?
К сожалению, да. Давайте с Лондона.
Я считаю, что надо действовать по-простому и принять встречные санкции, но несимметричные. Санкции должны быть такие. Любая компания, которая зарегистрирована в Великобритании, например, компания BP, ей надо запретить выводить любые деньги, там, дивиденды или еще чего-то за пределы России. Нет, это пока не конфискация. То есть вы можете их размещать, инвестировать в России, размещать на депозитах, покупать какие-то российские активы, но выводить деньги не имеете права, потому что ваша страна объявила против нас санкции. Я считаю, что это абсолютно законная, очень адекватная и правильная мера.
А как вы думаете,
да,
Михаил
Ильич? И то же самое гражданам. Да, вот если, соответственно, даже вы гражданин и приехали, да, то вот вывозить деньги вы не можете. То есть вот если вы ввели, если вы везли там, 20, а более того, надо, тут как бы нужно еще и проследить, ввести ограничения на зачисление денег на счета. То есть на счета в российских банках зачисляете что угодно, а вот вывозить их нельзя. И, соответственно, если карточка выпущена британскими банками, то, соответственно, она ограничена. Ну и так далее, и тому подобное.
А насколько это чувствительно будет для Лондона, на ваш взгляд?
Там
мы посмотрим, да, там
узнаем. Нет, я думаю, что вывод дивидендов будет очень чувствительный.
Очень чувствительный. А как на это могут отреагировать тогда британцы?
Не знаю. Ну, теоретически отменят все санкции.
Угу.
Чтобы, ну, как бы...
Вернемся
к нулевому варианту.
К нулевому варианту. Но дело в том, что, как мы понимаем, в МИДе пока британском говорят очень расплывчато, что, мол, ничего не исключаем, мы не будем даже говорить о деталях того, что собираемся предпринять, вот такие расплывчатые формулировки, да, что, мол, никто не уйдет обиженным, ну, то есть никто не застрахован от санкций и так далее.
Ну, вот смотрите.
То есть это такая больше как пугалка, может быть, Михаил Леонидович?
А это не важно совершенно.
Угу.
А кто они такие, чтобы нас пугать? Ну, как бы, если вы, соответственно, идете по улице, а из подворотни или из подъезда высовывается какой-то мальчик или девочка и начинает какие-то говорить гадости, то, соответственно, вы звоните его родителям и требуете, чтобы ему всыпали. Если родители это не делают, то тогда нужно применять другие методы. Вы знаете, моя дочь, когда она училась в младших классах, где-то классе в третьем, в четвертом, у нее была очень смешная история, потому что на уроке физкультуры какой-то мальчик, значит, бегал вокруг нее и, как она говорит, пел обидные песенки.
Так.
Вот. Ну, мы-то понимаем подоплеку этого.
Мы понимаем.
Но да, они же не понимают. Она пошла к учительнице и говорит, вот, мальчик пел обидные песенки. А дело в том, что этот мальчик, он такой был не очень уравновешенный в детстве. Mm-hmm. Потом он, кстати, выровнялся. А как бы, когда он был совсем маленький, в первом классе они были, им было 6 лет, он однажды повалил Асю прямо у доски и начал ее бить ногами. То есть вышел совершенно какой грандиозный скандал, и Асе сказали, что если этот мальчик к ней подойдет еще, да, ну, то, соответственно, она должна сказать учителю. Но это было, учителя были другие, да, не учительница физкультуры. Учительница физкультуры сказала Асе, ну, что ты уже как бы большая девочка, ты там ушу занимаешься. Пойди и разберись с ним сама. Ася пожала плечами.
Ну ладно.
И когда мальчик снова стал петь обидные песенки, двинула его пяткой в лоб.
Все правильно сделал.
Я потом,
ну, это я от себя
я
говорю,
потом
окей.
попросил ее изобразить, как она это сделала. Я хочу сказать, что я отбился с трудом. Ну, то есть она как-то сделала движение руками, отвлекла мое внимание, и пятка откуда-то сбоку пролетела. Но я успел отбиться. Вот. Но я большой мальчик, да, все-таки. Вот. И я, значит, ну, естественно, тоже шум-гам. А мальчик отлетел в угол, да. Вот, значит, ее вызвали.
Так, в итоге она
сказала. Она, значит, пожав плечами, сказала. Ну, как бы учительница же сказала.
Дать отпор.
Дать отпор. Я дала, а потом я же не сильно бил, я совсем чуть-чуть. А потом, соответственно, уже мне, она, повторив эти два аргумента, потом сказала: пап, ты знаешь, а он перестал петь обидные песенки.
Как эффективно, однако.
Да. Или еще один пример. Это как бы у них же в секции, значит, девочка, ей лет 12. И она такая вот худенькая, интеллигентная девочка. Ее обижали, знаете, вот как это, буллинг, да?
Да?
Ее обижали мальчики в школе, и в какой-то момент она не выдержала и дала мальчику кулаком нос.
Угу.
Мальчик упал и лежит. Вызвали скорую помощь, приехал, вышел оттуда дядька, мне все рассказывали в лицах, да, там шум же был. А вот, вышел такой дядька, такой большой дядька в зеленой такой одежонке, подошел к мальчику. Мальчик уже там ручками-ножками сучит, но еще не встает. Он так ему глазик один посмотрел, другой. Потом сказал: забираем, надо сделать ему это...
Рентген какой-нибудь?
Ну, как это, такое? Проверить, нет ли сотрясения мозга. Ага. Учителя ему в ужасе говорят: какой диагноз? Он тогда говорит: какой? Говорят: нокаут.
Нокаут,
значит,
да.
Мальчика увезли. Учителя стали звонить в секцию. А там у них был тренер такой, молодой мальчик, лет там 25-26, очень такой симпатичный. А вот... И, значит, чему вы учите ребенка? И он потом всем мамашкам у себя, у нас в секции, объяснял, что вот, говорит он, у боксеров-мухачей нокауты дело редкое, потому что массы нет в ударе.
Ага.
И так поставить девочке 12 лет удар, чтобы она с одного раза отправила в нокаут мальчика, это вот большое искусство тренера.
А, это моя заслуга. Похвалите меня, да? Я молодец. Смотрите, какие я чудеса творю.
Да-да-да, поэтому я пяткой в лоб, да, ну или там как бы нокаут. Вот пока нокаута не будет, они не поймут. Это жизнь, да, вот она вот так вот устроена. Ну, я таких много знаю историй. Более того, у меня вот кот, прошу прощения, рыжий, да, который самозародился 1 сентября прошлого года. Ну, он как подрос, он у нас на даче живет, и у него свободный выход. А там на соседнем участке кот большой живет. Кот его третировал, а потом наш рыжий вырос.
А потом вырос,
да. А потом он вырос, да. И теперь этот черный, когда кот гуляет по участку, не заходит к нам от греха подальше.
Вот так вот.
Вот так вот, да. Но, правда, кот вырос наш рыжий, 5 с лишним кило, весь такой здоровый стал. Просто вот, ну вот. А этот какой был, такой
и остался. Накопил, главное, все это время он аккумулировал.
Ну,
вот аккумулировал, эти вот все
эмоции,
да-да. Ну,
вот
надо,
соответственно,
мол, подожди.
Вот, да. Поэтому как бы все это известно, да, что до тех пор, пока не дашь по мозгам, не поймут, да. Вот они как бы искренне убеждены, что им можно. Ну, сейчас им надо объяснить: нет, нельзя, точка. И это объяснение должно быть адекватно их представлению. Все заявления МИДа, там, ссылки на международные законодательства, им совершенно наплевать. Я сейчас дописываю книжку «Лестница в небо», вторую часть.
Угу.
И там есть кейс Сталина в 1927-28 году. Почему мы приняли программу индустриализации и коллективизации? Я вам скажу, почему. Потому что англичане в 26-27 году стали использовать против нас ту же политику канонерок, которую они использовали в середине 19 века против Китая. Но Китай не смог отбиться, и в результате получились опиумные войны. И сколько в результате умерло китайцев? Кстати, между прочим, если мы начнем говорить о наиболее выдающихся достижениях тех или иных стран в истории человечества, то можно вспомнить, что одним из самых выдающихся достижений была борьба с наркоманией в Китае. Потому что к 1945 году чуть ли не четверть населения Китая были опиумные наркоманы. стоящий в Лондоне опиумный клипер Катти Сарк, его бизнес состоял в том, что он из Таиланда в Китай возил наркотики, опиум. Но это происходило 3 месяца в году, остальные 9. Он возил зачем-то чай из Китая в Лондон. Но это было развлечение. Понимаете? Это как бы наркоторговцы. Но вот они, вот они иначе как адекватные для себя жесткие разговоры не понимают. Я напоминаю, что вчера в воскресном вечере с Владимиром Соловьевым Андрей Безруков, бывший наш разведчик в Соединенных Штатах Америки, который, в общем, немножко понимает, как все устроено. У меня в телеграм-канале, я даже вот этот ролик...
Выдержку.
Вот этот, его выступление разместил. Там, соответственно, он очень четко сказал, как вот по аналогии, что у России 2 союзника, армия и флот. Он сказал, у России 2 врага. Это Англия и российский же Центробанк.
Ну, ой.
Вот, ну вот, ой, да.
Ой.
Да, ой, да. Ну, в данном случае мы про Англию. Поэтому я считаю, да, что вот идея запретить американским, британским, немецким и другим компаниям, которые объявили против России санкции, вывоз любых активов за пределы нашей страны, это, я считаю, абсолютно адекватная мера.
Михаил Леонидович, а что скажете по поводу прогнозов и опасений, выраженных журналистом, одним из колумнистов «Вашингтон-Пост», о том, что вот эти все санкции против России потенциальные, да, они могут пошатнуть фактически мировую экономическую систему?
А вот это вот очень интересная тема. Дело в том, что, опять-таки, к вопросу о... если вы с детства учили, что небо розового цвета, то, конечно, вы можете даже вначале не верить, но потом вы привыкаете. И после этого, когда вам говорят, что небо голубое, то, опять же, если вы знаете, что для того, чтобы сделать карьеру, надо говорить, что небо розовое, то вы тоже говорите, небо розовое. Как говорил по этому поводу основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола, если церковь учит нас, что то, что кажется нам белым, является черным, то оно черное. А если либералы учат нас, что нечто, что кажется нам черным, белое, то оно белое. А к чему это приводит? Это приводит, ну, на самом деле, я-то с этим сталкивался уже лет 20, потому что я пытаюсь строить как бы экономическую теорию, в том числе там структурного кризиса и всего остального, и каждый раз, когда я разговариваю с людьми, которые готовы разговаривать, я сейчас не говорю о пропагандистах и прочих, которые даже не разговаривают, они, ну, просто они не могут. Они все в один голос говорят не одно и то же. Говорят, Михаил Леонидович, но вы же используете, как бы это сказать, ненаучную терминологию. Я им говорю, ребят, вы не понимаете. Наука — это наука. Это описание реальности. А у вас очень специфический, узкий такой новояз либеральный. Они говорят, ну, все же на нем говорят. Значит, и вы должны говорить. Я говорю, а это невозможно, потому что этот язык, на котором вы говорите, он целую кучу явлений вообще не описывает. То есть они не могут сказать, что вот это вот черное, оно белое, поэтому они просто делают вид, что вот этого не существует.
Mm-hmm.
И сегодня в тех же Соединенных Штатах Америки бешеная инфляция. Они ее не признавали какое-то время. Они пытались с ней бороться, постоянно повышая так называемые операции обратного репо, то есть оттягивание налички с рынка, грубо говоря, каждую ночь. Да? Сейчас эти операции доходят до 1,6-1,8 триллиона долларов за раз. То есть совершенно запредельные величины.
Да,
напомню еще, там, в 2008 году вообще полное количество наличных денег, денежная база в Соединенных Штатах Америки была 0,8 триллиона. Сколько они напечатали. Но дело не в этом, а дело в том, что инфляция потребительская немножко упала. Ну, то есть, как мне мои корреспонденты пишут, грубо говоря, цену на еду, которые где-то в сентябре были больше, чем в декабре 2021 года на 40%, сейчас они где-то больше на 15-20%. Тоже немало, но все-таки сильно меньше. А вот потребительские, промышленные товары, у них как была инфляция в сентябре 20-25%, так и осталось. Почему? Потому что это так называемая структурная инфляция. Но в либеральном новоязе нету такого понятия. По этой причине Пауэлл пытается бороться с инфляцией, повышая ставку. Беда состоит в том, что он уже объявил, что с марта будет повышать ставку. Уже, значит, сначала сказали 0,25, сегодня, уже буквально там вчера-позавчера руководитель одного из банков федеральных резервов сказал, что будет 0,5. Я думаю, что к концу февраля уже до 0,75 дойдет. Беда состоит в том, что если вы повышаете ставку, то есть ужесточаете кредитно-денежную политику, то есть стоимость кредита, то структурная инфляция растет. Поэтому ничего не получится, а получится прямо наоборот. И полторы недели тому назад руководитель МВФ Кристалина Георгиева, которая болгарка, которая училась политэкономии и которая, может быть, и не знает, что будет в будущем, потому что у нее нет моделей соответствующих. У нас есть, у нее нету. Но она, хоть по крайней мере, понимает, что такое структурная инфляция. Она говорит, он сдурел? Что он делает? Он же сейчас обрушит всю мировую экономику. И вот это понимание того, что реальность не соответствует той картине, которую рисуют руководители денежных властей США, она у многих уже появилась. Кто-то ссылается на Георгиеву, кто-то ссылается на личный опыт. В силу того, что он не входит в эту систему и не обязан это говорить так, как Пауэлл, для того, чтобы его не выгнали или там не понизили в должность. И по этой причине сейчас начали появляться люди. У нас, я прошу прощения, книжка «Моя воспоминания о будущем», в котором вся теория описана этого явления, она вышла на русском языке в 2019 году, а на американском языке она вышла... Почему я говорю на американском языке? Потому что экономическая, либеральная экономическая теория, она написана именно на американском языке, и там есть отличия с...
С классическим британским английским.
Да. И вот эта вот штука, она... как бы ее можно прочитать. На Амазоне эта книжка продается. Ну купи книжку-то, что ты из себя строишь-то? Нет, это запрещено. Да, вот церковь сказала, что черное — это белое. По этой причине мы будем читать только те книжки, где написано, что это белое. А у меня написано так вот, как я как... казахский акын. Что вижу, о том и пою. И это принципиальная
история,
проблема. Да. Что с этим делать, совершенно непонятно. Я пытаюсь это дело... Кстати, вот ровно неделю тому назад, сразу после того, как закончилась, значит, наша с вами передача, появился мой YouTube-канал.
О!
Неделю назад. Так что желающие могут его легко найти... В Яндексе надо набрать официальный YouTube-канал
Михаила Хазина.
Да, он появится. И там все мои ролики, где я это все объясняю. Но проблема в том, что официальные либеральные экономисты, ну, я не знаю, может быть, им разрешено смотреть мои ролики, но повторять их нельзя.
Вот так.
Ну куда то есть деваться?
Ко всему тому, о чем вы сказали, Михаил Леонидович, если еще прибавить те самые анонсированные секторальные санкции и самые разные, то, в общем...
Ну, это все бред, да? То есть они уже понимают, что чем хуже, тем сильнее обвалятся они же.
Сами.
Да, но политики... Ну, политики — это вообще тяжелый случай. А тут тем более, как бы им Пауэлл говорит, сейчас ставку повысим, инфляция пропадет, ну, и дальше начинается. То есть это, в общем, типичный совершенно пример, когда, когда ты произносишь слова на неправильном языке, они немедленно создают у тебя в голове виртуальную реальность, которая может не соответствовать, и тогда ты начинаешь делать какие-то такие глупости, что просто ни в сказке сказать, ни вслух произнести.
Вот, Михаил Леонидович, вы сказали как раз про неправильный подбор слов и не тот язык, да, на котором ведет сообщение. И ведь слова, те самые неправильно подобранные, они могут еще и, если от макроэкономики переходить к более частным случаям, да, могут тоже стоить больших-больших денег, как в ситуации со Spotify, с этим сервисом, где из-за подкаста их ведущего, можно сказать, шоумена Джо Рогана обвалились на прошлой неделе у них акции на 6%, 2 миллиарда долларов им стоил их. Антиваксерский вот этот вот подкаст. Ой, его, ну, в этом случае так его называют.
Такое слово «подкаст» вообще не знаю, а что оно значит.
Ну, шоу, аудио-шоу.
Неважно. Просто дело в том, что если у вас есть некоторые основания для обвала, объективные,
то что угодно может спровоцировать?
Ну, конечно, естественно. И с этим ничего нельзя сделать. Ну, вот смотрите. Вот, кстати, еще один пример. В Канаде оранжевая революция.
Да-да-да. С грузовиками.
С грузовиками, да. Грузовики не хотят прививок. Я сейчас не буду говорить ничего, как бы надо-не надо. Я глубоко убежден, что если прививка хорошая, ее делать надо. Но, во-первых, нет уверенности, что там прививки хорошие, у них есть какой-то опыт. Я как бы знаю, что спутник — это прививка хорошая, хотя и у нас есть проблемы, связанные с тем, что производители их в массовом количестве, говорят, не всегда выдерживает технологии. Да. Ну, тут, понимаете, у меня имеется инсайдерская информация, поэтому я это знаю точно. Другое дело, что вероятность этого низкая. Ну, а история с ЭпиВак короной, которая вообще признана малоэффективной, тут, правда, можно сказать, что в нее было вложено столько денег, что не появиться эта вакцина не могла. А потом оказалось, что это не совсем вакцина. Да, я думаю, что закончится это все уголовными делами и посадками. Ну, потому что она как бы не может не закончиться. Но пока один из участников является министром, это значит вот... Но мы не будем сейчас в это влезать. Да, это давайте, не экономика.
Вот
да.
К словам и деньгам. Да, вот как одно влияет на другое.
Да, так вот, когда мы смотрим на картину, то мы видим, что теоретически рынки должны упасть и американские, и канадские от вот этой истории. Ну как, по дорогам ничего не ездит, вся Оттава, столица Канады, заполнена грузовиками, и они все как бы железно, соответственно, что мы видим? А очень интересная картина. Во-первых, их никто не разгоняет. Ну потому что я подозреваю, что полиция понимает, что если разгонять, будет совсем катастрофа. Во-вторых, никто про это не пишет у них там. Потому что если бы писали, обвалились бы рынки. А рынки, кстати, в пятницу очень сильно выросли, когда уже все это началось в Канаде. Американские рынки сильно выросли. Угу. Вот. И по этой причине я склонен считать, что когда у вас есть, когда у вас все на тоненькой, то те, кто контролируют новостную политику, согласовывают эту новостную политику с кем надо, для того, чтобы не давать поводов. Но в результате значимость повода все время падает. То есть если раньше нужен был серьезный повод, ну, там, оранжевая революция в Канаде, то теперь, ну, как бы, вот...
Какой-то журналист
что-то сказал. Нет, ну, у нас, мы же понимаем, что мы перешли в ситуацию, при которой у нас, мы живем в абсолютно... виртуальном мире. А виртуальный мир контролируется кукловодами, которые жестко следят за информацией. Поскольку, например, в сфере экономики я говорю правду, то я все время натыкаюсь на то, что меня пытаются каким-то образом как бы не пустить. Ну, то есть, например, в нашей стране есть газеты, но это желтая пресса, да, но она считается деловой. Но она от этого не перестает быть желтой, потому что она как раз занимается тем, что там очень жестко цензурирует для своих читателей картину мира. Вот. И по этой причине люди, которые верят этой желтой прессе, но они как бы совершают неправильные ошибки, они теряют деньги, они ведут, ну, как бы совершают неадекватные поступки. Что с этим делать, непонятно. Причем, что самое страшное, это вообще вот это то, как бы, о чем я уже говорил в начале, история с Пауэллом. А они живут в этом виртуальном мире и описывают, вот они говорят на языке, который не соответствует реальности. Подавляющее большинство проблем во время этого кризиса у крупных компаний будет связано не с изменением экономической конъюнктуры, а с тем, что их менеджеры будут уничтожать свои же компании, поскольку их картины мира и их язык абсолютно не соответствуют реальности.
Ну, вот так.
Да, и вот как бы я эту тему сейчас пытаюсь развивать разными способами, потому что я понимаю, что те, кто... Ну, акционерное общество тут вообще безнадежно, а частные компании, они могут еще что-то изменить. Но для этого нужно, чтобы их владелец сам понимал, что происходит.
Хочется очень задать вам вопрос, Михаил Леонидович, по поводу курса рубля и почему он так болезненно и остро реагирует на самые разные высказывания, на вот эту всю истерию, особенно вокруг Украины, которую Соединенные Штаты разжигают. Даже уже на Украине
я
говорят
бы сказал,
о том,
англичане что США. Ну, неважно, ну, кто-то там разжигает.
Да. Но мы с вами, я думаю, перейдем к этому через несколько минут и потом плавненько к тому, что ждет российскую экономику в феврале. Ну, такие тоже взаимосвязанные, в общем-то, вещи.
У меня есть отчасти по этому поводу разные гипотезы, в том числе, я считаю, что падение рубля во многом носит рукотворный характер. Понимаете?
И вот на этом давайте клиффхенгере, Михаил Леонидович. Мы пока остановимся. Через несколько минут вернемся.